«Это ваша полковая разведка установила?» — вставил шпильку капитан. «Да куда нам?» — округлив глаза, Андрей напустил на себя вид деревенского дурачка. «Недавно по электронной почте пришло сообщение из управления внутренней стражи». Наклонившись вперед, он лег грудью на руль и заговорщицким шепотом добавил. «Между прочим, под грифом необычайно секретно». «Кейзи!» — с неприятием выдавил сквозь зубы капитан. «Да, в этом я весь». Мило улыбнувшись, наклонил голову к плечу Андрей. «Какие-нибудь другие претензии у вас ко мне имеются?» Капитан окинул быстрым взглядом мотоцикл Андрея, словно ища к чему бы придраться. «Капитан, вы кого-то ищете?» Непринужденным тоном поинтересовался Андрей. Командир патруля молча вернул ему документы и, развернувшись, взмахом руки велел солдатам поднять шлагбаум. «Всего хорошего, капитан!» — улыбнулся на прощание Андрей. «Желаю вам поймать всех дезертиров!» Капитан даже не посмотрел на него. Оттолкнувшись ногой от земли, Андрей крутанул ручку газа, и мотоцикл, взревев мотором, сорвался с места. Увы, расчет не оправдался. Комья грязи из-под колес пролетели мимо расфранченного стража. Пригнув голову, Андрей проскочил под приподнятой перекладиной шлагбаума. «Что скажешь?» — мысленно спросил он Дейла. «Действительно непонятно, для чего потребовалось выставлять плотный кордон возле маленького городка, не представляющего собой никакого стратегического интереса». «Может быть, дезертиры?» — предположил Андрей. «Попытаться спрятаться в Автере? На это мог бы решиться разве что только полный идиот. Здесь же каждый житель знает в лицо всех своих соседей». «Нет, здесь что-то иное. Произошло что-то, чего мы пока не знаем, но что нам следовало бы знать». «В Кедлмаре постоянно что-нибудь происходит. В части обо всем узнаем». «А ты уверен, что это не нас с тобой разыскивают?» — поинтересовался на всякий случай Андрей. «Подумаешь, убило молнией какого-то лейтенанта-пехотинца», — усмехнулся Дейл. «Стоит ли поднимать из-за этого на ноги всю внутреннюю стражу?» «Во-первых, лейтенанта убило молнией в тот момент, когда он пытался бежать от задержавшего его патруля», — возразил Андрей. «А во-вторых, у командира патруля остались документы на имя лейтенанта Стакки, которого не существует в природе». «Ну и что? Что же теперь из-за этого все дороги перекрыть?» «Мертв ведь лейтенант Стакки». На это Андрей ничего отвечать не стал. Однако смутное беспокойство не давало ему покоя до того момента, пока впереди не показался бетонный забор и тяжелые металлические ворота с приваренными к ним ромбами, выкрашенными в зеленый цвет. Подъехав ближе, можно было увидеть, что на каждом ромбе белой краской намалевана голова с высоким гребнем волос, тянущимся от лба к затылку, страшно выпученными глазами и невообразимо длинным языком, торчащим изо рта и изгибающимся подобно змее. Это была неофициальная эмблема подразделения Кейзи, придуманная каким-то шутником. Командование части давно уже уяснило, что бороться с появлениями изображений уродливой головы на стенах казарм и заборах, опоясывающих часть, пустая трата времени. Не проходило и суток, как на месте замазанной по приказу кого-нибудь из командиров головы появлялась точно такая же новая. Поэтому полковое начальство смотрело на изображение головы главного Кейзи сквозь пальцы, предпринимая меры по ее уничтожению только в преддверии очередной плановой инспекции из генерального штаба пирамиды. Андрей остановился у ворот и посигналил. Сбоку от ворот, в стене бетонного блока, внутри которого находилось дежурное помещение контрольно-пропускного пункта, приоткрылась металлическая створка небольшого окошка. В проеме, защищенном бронестеклом, показалось вытянутое лицо совсем молодого солдатика. На вид ему можно было дать лет 14, не больше. Андрей усмехнулся, взглянув на его большие оттопыренные уши. «Открывай ворота, боец!» — подмигнул он солдатику. «Документы!» — стараясь сохранять уверенный вид, потребовал тот. «Должно быть, солдат совсем недавно прибыл с пополнением из тренировочного лагеря для новобранцев, иначе бы он знал сержанта разведроты Абстрака в лицо». Не став спорить, Андрей просунул свою воинскую карточку в узкую щель под стеклом. Дежурный внимательно изучил карточку, после чего пристально посмотрел на лицо сержанта, чтобы сравнить его с тем, что было изображено на фотокарточке. «Ну как, похож?» — сдвинув брови, серьезным видом спросил его Андрей. «Проезжайте, сержант». «Спасибо», — буркнул Андрей, пряча в карман карточку, которую вернул ему дежурный. Отпустив тормоз, Андрей въехал в ворота, приоткрывшиеся ровно настолько, чтобы пропустить на территорию части мотоцикл. Сразу за воротами он снова остановился и обвел взглядом открывшееся перед ним пространство. Территорию части, на которой располагался танковый батальон Кейзи, Андрей видел впервые, но благодаря памяти Дейла она казалась ему знакомой, едва ли не родной. Прямо от КПП дорога вела к зданию штаба, за которым находился плац. От ворот было видно развивающееся над плацем знамя. Желтое прямоугольное полотнище с пятигранной пирамидой в центре. Дальше за плацем находилась столовая. Невысокий забор отделял ее от хоздвора и боксов ремроты. Справа от ворот стояли одноэтажные деревянные бараки казарм. Обогнув прямоугольный корпус столовой, Андрей выехал на территорию машинного парка и заглянул в один из открытых боксов. Свет четырех ярких ламп с плоскими жестяными рефлекторами, ровно, почти без теней, ложился на покрытую свежим слоем темно-коричневой краски броню среднего танка «Бран-5». Трое бойцов в замасленных комбинезонах возились с левой гусеницей танка, пытаясь вставить в нее новый трак. Андрей резко свистнул. Все трое, вздрогнув от неожиданности, обернулись в его сторону. «Где Гаттон?» — громко спросил Андрей. «Был в шестом боксе», — махнул рукой один из бойцов. Кивком поблагодарив механика, Андрей поехал в указанном направлении. Начальник машинного парка Гаттон, голый по пояс, сидел на краю пандуса шестого бокса. Над его головой, закрывая жерло пушки тяжелого танка «Гейдер-12», висела форменная куртка с нашивками старшего лейтенанта. Гаттону было уже под 50, и хотя бы за одну только выслугу лет ему давно уже полагалось капитанское звание. Однако по никому непонятной причине начальник машинного парка все еще носил нашивки старшего лейтенанта. Самого Гаттона это, судя по всему, нисколько не беспокоило. Проведя всю свою жизнь в армии, он так и не обзавелся семьей. Одному ему было вполне достаточно жалования старшего лейтенанта и полагающихся в придачу к нему продовольственных купонов.